Глава 4. Уныние как следствие ошибок и неудач. Цель – разобраться, что такое уныние, понять, чем оно вам вредит, и научиться выходить из этого состояния. Для этого вы узнаете, что такое страх несоответствия и почему он возникает. Поймете, в чем прелесть быть собой, а не подстраиваться под мнение окружающих. Узнаете, почему возникают откаты и как с ними справляться. Научитесь извлекать уроки и черпать ресурсы из этих состояний. Обычно на марафоне после эфира о воровстве я получаю очень много откликов с инсайтами, которые случаются с участниками тренинга. Поэтому я уверена, что вы тоже смогли многое осознать и уже провели масштабную работу с украденным у вас и украденным вами. Очень важно, чтобы вы теперь взяли за привычку контролировать свои слова и действия. И такого понятия, как воровство чужого времени, прав и ожиданий, в вашей жизни стало существенно меньше. Без этого невозможно стать автором жизни. Также следите за тем, чтобы и у вас воровали как можно меньше. Для этого важно блюсти личные границы, о которых мы тоже поговорим в одной из последующих глав. Двигаемся дальше. Пора поговорить еще об одном смертном грехе человечества, заставляющем людей ходить по кругу. Это уныние. Наша действительность демонстрирует, что эта тема становится очень важной и актуальной для многих. Правда, в современном мире привычнее называть это состояние депрессивным, а в крайне тяжелых случаях — депрессией. Проблема еще усугубляется тем, что многие любят заниматься самолечением, где надо и где не надо. Также многие гораздо давать советы, опираясь только лишь на собственный опыт. Но отличие автора жизни в том, что он понимает. То, что помогло лично ему или Людке из первого подъезда, не панацея для всех. У каждого свои ситуации и свои решения. И найти их может только сам человек. А порой не без помощи специалиста. Тем более, что депрессивное состояние от депрессии на глазок не отличить. И советами «возьми себя в руки» их не вылечить. При депрессивных состояниях поможет психолог. В случае с депрессией уже нужен врач, психотерапевт или психиатр. Потому что при кажущейся похожести этих состояний они имеют кардинально разную природу. Депрессия — это изменение в организме на гормональном уровне. Впрочем, при правильно подобранных медикаментах она успешно лечится. Страх несоответствия. Возвращаясь к понятию уныния, объясню, почему лично я считаю его грехом. В моем понимании, грех уже то, что человек не делает ничего, чтобы реализовать свое предназначение. Не пытается найти его и прикрывает свое нежелание маской уныния. Ему даются шансы, возможности, уроки, а он упорно их не замечает, проходит мимо. Вместо того, чтобы использовать шанс, он ищет причины и объяснения, почему у него что-то пошло не так. На уныние можно списать огромное количество нереализованных событий и отсутствие желанных изменений. Оно является одним из очень показательных фильтров качественного изменения своей жизни. Начинается уныние с переживания собственных ошибок и неудач. Отчасти этому способствует требовательное воспитание. В постсоветском пространстве в подсознании с детства вшиваются ярлыки. Если ты ошибся, значит, ты неудачник. Если чего-то не умеешь, значит, ни на что не способен. Если у тебя плохие оценки, значит, не сможешь реализоваться и быть тебе дворником. Из требовательного отношения общества к каждому из его членов проистекало требовательное отношение родителей к детям. Им изначально не давали права на ошибки. Учили, что все, за что они берутся, должно быть выполнено идеально. Подразумевалось, что подобное воспитание должно стимулировать в ребенке желание учиться, совершенствовать свои навыки, становиться лучше. Но как можно чему-то научиться, не совершая ошибок? Как можно приобрести опыт без практики? Как практиковаться, когда от тебя ждут сразу идеального? На самом деле под завышенными требованиями скрывалось стремление к идеализации и желание получить высокую оценку общества. а то, каким образом ты это сделаешь, отходило на второй план. Поэтому люди учились приспосабливаться, и начиналось это с малых лет. Сначала ребенок учился добывать пятерки правдами и неправдами. Например, не знает он предмет на 5, но принес учителю что-то для класса или сделал что-то полезное и получил желанную оценку. Теперь можно ходить с гордо поднятой головой. Я оправдал ожидания родителей, я соответствую требованиям общества. Во взрослой жизни это умение перерождается в приобретение знаков соответствия в кредит. Мое материальное положение не позволяет мне иметь последний iPhone. Но, чтобы быть не хуже других, я возьму кредит и влезу в долги 2-3 года. Зато буду выглядеть крутым в глазах других. То же самое с покупкой дорогих статусных автомобилей, квартир в престижных районах. Это желание соответствовать каким-то идеалам загоняет людей в кредитное рабство, которое, в свою очередь, приводит к депрессии. Потому что себя-то ведь не обманешь. И осознание того, что на самом деле все является только имитацией, а вот долги, самые что ни на есть настоящие, провоцирует депрессивные состояния. А начиналось все с незаслуженной пятерки. В итоге, параллельно с желанием соответствовать всеобщим представлениям об удаче, успехе, взращивалось чувство вины, при помощи которого легко управлять людьми. Человек, чувствующий себя неудачником, неполноценным членом общества, стремящийся быть хорошим для всех, угождать им, жить ради других. Вот конечная цель подобного воспитания. Естественно, что о собственных интересах людей приучали не думать. Разрешаем себе быть собой, а не соответствовать. Идеальная формула общества была «жертва на жертве сидит и жертвой погоняет». Авторство не то, что не приветствовалось, но даже порицалось. Человек, думающий в первую очередь о себе, назывался эгоистом. И в значение этого слова вкладывался крайне негативный оттенок. Отсюда стремление быть как все, не хуже других, не выделяться. И отсюда комплексы и чувство вины, возникающие, когда быть правильным, хорошим для всех, не получается. Последствия этого воспитания многие будут испытывать еще с десяток лет точно, если не больше. Те же, кто уловил идею о том, что жить нужно в первую очередь для себя и ради себя, все еще не уловили, что значит жить своей головой и прислушиваться к себе и своим желаниям. И поэтому стараются урвать кусок побольше, пожирнее, да такой, чтобы все ахнули и умерли от зависти. Поведение таких людей у меня вызывает ассоциации с садомазохизмом. Это когда вы бежите, теряя тапки по дороге, чтобы быть лучше, успешнее, сильнее, худее, богаче тех, на кого держите ориентир. Но если финишную ленточку порвал кто-то другой, то искренне демотивируетесь и начинаете принижать все свои заслуги. Это явление встречается как в мелочах, так и в ставках по-крупному. У знакомой фигура тоньше. На ней и мешок из-под картошки выглядит обалденно, а на мне и дизайнерские наряды так себе. Петровы трехкомнатную квартиру в новом доме взяли, а мы до сих пор ютимся на съемной. Кто-то на Мальдивы летает, а мы все на местное море катаемся. Что здесь намешано? Да целый коктейль из зависти, беспомощности, жертвенности и еще 30 ингредиентов. А самое интересное то, что, сравнивая чужой успех со своим, больно человек делает себе сам. Прямо нажимает на рану и проникает глубоко, до самой души. Ловушки разума расставлены. Жертвы в них попадают только так. На чужом газоне трава зеленее, а еда в соседней тарелке вкуснее. В итоге одни так и пребывают в унынии, а другие из кожи вон вылезут, чтобы утереть нос тем, у кого все складывается гладко. Худеют не потому, что хотят, а потому, что надо соответствовать. Работают день и ночь в поте лица, чтобы купить больше, слетать дальше, сверкнуть ярче. Не в удовольствии, а с надрывом. Не ради себя, а чтобы другим доказать. Этот бег не прекращается, потому что на каждую звезду найдется звезда побольше. И пока он обходил одну по всем фронтам, на горизонте нарисовалась другая. Стройнее, успешнее, обеспеченнее. И что? Все труды на смарку? Добытое потом и кровью уже не радует? Тут новые эталоны появились. Теперь на них равняться нужно. Когда на марафоне «Автор жизни» мы разбираем, в чем разница между жертвой, хозяином и автором, многие определяют себя как хозяина, руководствуясь вышеперечисленными качествами. «Я же беру свое, пусть и силой. Я же не сижу на месте, а иду вперед, пусть и с энергетическими потерями», — рассуждают они. Да, но нет. Хозяин жизни, как и автор, сравнивает успехи себя вчерашнего с собой сегодняшним. На это и ориентируется. Он не смотрит по сторонам, а занят своим развитием, в котором сам заинтересован. Не ради того, чтобы блеснуть, выделиться или чтобы ему завидовали, а ради того, чтобы оглянуться на пройденный путь, оценить проделанную работу и увидеть собственный прогресс. Жить ради того, чтобы кому-то что-то доказать, это показатель низкой самооценки, неудовлетворенности жизнью, жажда поощрения. Все это, как вы уже знаете, качество жертвы. Искать же свою уникальность, хвалить себя даже за маленькие победы и рост, радоваться не только своему, но и чужому успеху и идти по собственному пути — это позиция хозяина и автора жизни. Думать «я тоже так хочу» — это нормально. А вот если вашу голову посещают завистливые мысли, «я достойна этого больше, чем она», «почему у нее есть, а у меня нет», «у меня будет еще лучше, я им докажу», то пора перечитывать первую книгу и работать над своей внутренней жертвой. Поэтому призываю вас пересмотреть все свои привычки и желания. Чаще задавайте себе вопросы. Почему я поступаю именно так? Действительно ли я этого хочу, или просто считаю, что так должно быть? Это мое естественное поведение, или я веду себя так, потому что от меня этого ждут? Разрешите себе быть собой. Прислушивайтесь к собственным желаниям, а не оценивайте себя с точки зрения соответствия шаблонам, нормам, стандартам. Также призываю подходить к воспитанию собственных детей осознанно. Не учите их соответствовать, а учите быть собой, с правом на ошибки, с желанием быть не таким, как все, с личными талантами, умениями и возможностью чего-то не знать и не уметь. Воспитывайте не клон идеального человека, а индивидуальность. А индивидуальность начинается с адекватного восприятия собственных ошибок и неудач. Но можно попробовать вырулить ситуацию и немного быстрее. Для этого в конце главы я дам вам упражнение. А пока переходим к следующему спутнику уныния — состоянию отката. Состояние отката. Состояние отката — это чувство, при котором не хочется делать то, что запланировал. Либо находятся весомые причины, объясняющие, почему вы это не можете делать. Причин для наступления этого состояния может быть несколько. Усталость, отсутствие мотивации, прошла необходимость. Справиться с этим состоянием хорошо помогает упражнение «Перезагрузка», о котором я уже упоминала. Мы к нему приближаемся. Я дам его в конце этой главы. Но важно понимать, что если запланированное дело перестало быть для вас значимым и важным или изначально не имело для вас ценности, то никакая перезагрузка не поможет. Тут важно быть честным с собой и отдавать себе отчет в том, ваша это цель или чужая, навязанная вам кем-то. Например, пишете вы кандидатскую диссертацию. И в аспирантуру поступили, и почти написали уже, немного осталось, последний рывок, а застопорилось, не идет. Никак заставить себя не можете. Умом понимаете, что для достижения цели остался один шаг, отступать самому уже не хочется. И времени потраченного жаль, и заветный финиш манит. Но вы не можете найти ответ на простой вопрос, зачем вам это нужно? Для чего вы все это делаете? Ведь не для факта получения заветной корочки, которую положите на полку с документами. За этим должна стоять какая-то дальнейшая цель. Защитить диссертацию, чтобы что? И вот в этом месте, если хорошенько в себе покопаться, вдруг понимаете, что не ради своего удовлетворения вы все это затеяли. Не ради своей личной цели. Не потому, что сами этого хотели. Прямо-таки видели себя таким в мечтах. А ради того, чтобы соответствовать. Делаете то, чего не сами хотите, а то, что нужно сделать, чтобы быть не хуже других. У всех высшее образование. А я что, хуже? И мне нужно. Мои ровесники уже достигли каких-то высот, и мне нужно, чтобы не казаться хуже других. Но казаться кому? Кто будет оценивать, хуже вы или соответствуете? С кем сравнивать? Кто будет эталоном? Кто этот эталон установил? Кто решил, что это норма, а все, кто не дотянул до нормы, те хуже? Вот в этом и есть причина отката. Вы осознаете, что живете с надрывом, пытаясь соответствовать чьим-то идеалам, чьим-то представлениям нормы. Помните, что отличает автора или хозяина жизни? Они делают то, что хотят, а то, чего не хотят, не делают. Поэтому у вас есть всего два варианта. Продолжать во всем этом колбаситься и неизбежно прийти к депрессивному состоянию или унынию. Или научиться принимать свои истинные желания и стремления к саморазвитию и заняться самореализацией. Ведь это и есть одна из важных потребностей человека. И ее неудовлетворение рано или поздно обязательно даст о себе знать. Есть еще один вариант, промежуточный. Этакое застревание между описанными выше вариантами. Не делаю то, чего не хочу, но и того, чего хочу, тоже не делаю. Например, родители вам говорят, что нужно получить высшее образование. Но вы не идете в вуз, потому что осознаете, что вы этого не хотите. Вы знаете, что для того, чтобы стать парикмахером, о чем вы давно мечтаете, вовсе не нужно высшее образование экономиста, которое вам настойчиво навязывают. Но и на парикмахера вы учиться не идете. А все почему? Потому что выстроили вокруг себя высокий забор из ограничивающих убеждений и страхов перед ошибкой. А вдруг курсы, на которые я хотела пойти, окажутся не такими уж и хорошими? А что будет, если мне это разонравится? А вдруг я не стану супермастером и не буду достаточно зарабатывать? Что скажут тогда родители? А вдруг через некоторое время я захочу стать кем-то другим? А не пожалею ли я о собственном выборе? И вот время идет, а вы все терзаетесь сомнениями. И все чаще вас посещает мысль, что вы не стали вообще никем, ни экономистом, ни парикмахером. Еще обиднее становится от осознания того, что если бы тогда, лет несколько назад, вы все же сделали шаг и окончили курсы, то уже сейчас могли бы стать хорошим профессионалом. Могло, конечно, случиться и так, что вы поняли, что это не ваше. Но тогда вы бы уже знали это наверняка и могли поискать себя в чем-то другом. В этом нет ничего плохого, скорее наоборот. Для развивающегося человека нормально расширять сферу своих интересов, искать себя. Это и есть цель автора жизни. Найти для себя такой вид деятельности, которым он не просто хочет заниматься, но и не может не заниматься. Просто сидя на месте и ничего не пробуя, этого не сделать. Необходимо пробовать и прислушиваться к себе, откликается мне это или нет. А чем дольше вы будете откладывать свою жизнь на потом, тем хуже вам будет становиться в дальнейшем. Именно поэтому даже сейчас еще не поздно. Прямо сейчас вы можете сделать то, что изменит ваше будущее. Потому что сейчас к вам пришла эта мысль. А спустя время вы уже начнете жалеть, что не осуществили ее сразу же. Не ждите подходящего часа, он не наступит никогда, потому что именно сейчас ваше время. Не стоим на месте, извлекаем уроки и идем дальше. Мы рассмотрели факторы, приводящие к унынию. Теперь самое время поговорить о том, что же не так с ним самим. Начну немного издалека. Развитие человека происходит по спирали. В жизни с определенной цикличностью происходят повторяющиеся или похожие события. Ко мне часто на терапию приходят люди с жалобами на то, что они постоянно попадают в похожие ситуации. Женщина раз за разом встречает мужчин, которые ее подавляют. Бизнесмен в который раз обжигается на том, что подводит партнера. Девушка меняет работу и снова сталкивается с домогательством на рабочем месте. Постепенно у человека может сложиться впечатление, что это суровая реальность жизни. Все мужчины — агрессоры, все партнеры ненадежные. Все начальники домогаются своих подчиненных. Но на самом деле для приобретения какого-то опыта или навыка Вселенная преподносит человеку урок, жизненную задачу с определенными вводными. А человек решает ее неправильно, из-за чего выходит из ситуации с потерями для себя. То есть получается, что урок не пройден, не найдено верное решение. Поэтому Вселенная снова повторяет задачу с теми же вводными. На деле это означает, что человеку встречаются новые люди с теми же особенностями. И если он с ними действует по старой схеме, то вновь получает тот же результат и снова возвращается к решению похожей задачи. Только в следующий раз задача может усложниться, и он попадет в ситуацию, которая более явственно будет демонстрировать необходимость ее изменения. С каждым разом урок будет более болезненным, с большими потерями для него, чтобы подтолкнуть его к мысли о поиске другого варианта поведения. Так будет продолжаться ровно до тех пор, пока он не поймет, что уравнение можно решить по-другому. Потому что нельзя, совершая одни и те же действия, получить другой результат. Поэтому если вы замечаете, что раз за разом наступаете на одни и те же грабли, значит, нужно кардинально пересмотреть свою жизнь, поведение, действия и поступить иначе, найти другое решение задачи. Как только Вселенная поймет, что урок вами выучен, вы перейдете на новый уровень. «При чем же здесь уныние?» — спросите вы. А при том, что именно уныние не дает перейти на новый уровень, мешает подняться на следующий виток спирали. Именно оно мешает человеку встрепенуться и задаться поиском другого решения. Уныние вовлекает человека в состояние безразличия к себе, делает апатичным, подсказывает «смирись и терпи». Это происходит приблизительно так. «Я вляпался в невеселую историю, и поэтому у меня плохое настроение. А как я могу с плохим настроением что-то предпринимать? Мне не хочется. Мне безразлично. Все равно от меня ничего не зависит. Все обстоятельства против меня. Я это осознаю и чувствую свою беспомощность перед ними. Пусть будет все как есть, раз уж все равно ничего изменить нельзя. Все против меня». Естественно, что подобные размышления не мотивируют на решение проблемы. Человек считает себя беспомощной жертвой и даже не пытается ничего предпринимать, чтобы выйти из замкнутого круга. Но какой бы сложной ни казалась сложившаяся ситуация, справившись с унынием, вполне можно найти ее решение. Стоит только захотеть. Да, это не так-то просто, но возможно при наличии желания. И для начала следует провести серьезную работу над ошибками. Выявить те действия, которые приводят к повторяющемуся сценарию. И подумать над тем, что в ваших силах изменить, чтобы разомкнуть круг и перейти на новый виток. Резюме 4 главы. Уныние является грехом уже потому, что человек не делает ничего, чтобы реализовать свое предназначение. Не пытается найти его и прикрывает свое нежелание маской уныния. Желание соответствовать каким-то идеалам и осознание того, что на самом деле все является только имитацией, загоняет людей в кредитное и эмоционально-психологическое рабство, которое, в свою очередь, приводит к унынию. Сравнивая чужой успех со своим, в уныние человек вгоняет себя сам. Необходимо разрешить себе быть собой, прислушиваться к собственным желаниям, а не оценивать себя с точки зрения соответствия шаблонам, нормам, стандартам. Индивидуальность начинается с адекватного восприятия собственных ошибок и неудач. Чем дольше вы будете откладывать свою жизнь на потом, тем хуже вам будет в дальнейшем. Именно поэтому даже сейчас еще не поздно начать действовать. Не ждите подходящего часа, он не наступит никогда, потому что именно сейчас ваше время. Прямо сейчас вы можете сделать то, что изменит ваше будущее. Нельзя, совершая одни и те же действия, получить другой результат. Какой бы сложной ни казалась сложившаяся ситуация, справившись с унынием, вполне можно найти ее решение. Стоит только захотеть. Задание 4. Работа над ошибками. Вы уже знаете, что любая ошибка — это приобретение опыта. Но мало просто совершать ошибки. Можно до бесконечности ошибаться, но так ничему и не научиться. Для того, чтобы из ошибок извлекать урок, необходимо уметь их анализировать. Именно этому и посвящено очередное задание. Задание четвертое. Итак, вспомните три запомнившиеся вам жизненные ошибки. Не самые большие или недавние, а те, что врезались в память. Это могут быть воспоминания из юношества и даже из детства. Например, я однажды не попала на очень важную встречу, потому что не уточнила информацию. Эта встреча могла кардинально изменить мою жизнь, но я на нее не попала, и эта мысль не давала мне покоя долгие годы. И вы вспомните и опишите ситуацию, к которой память продолжает вас возвращать раз за разом. Теперь ваша задача — найти ответ на вопрос, какой урок я извлекла из этой своей ошибки. Для того, чтобы это понять, ответьте на три дополнительных вопроса. Первый. Что хорошего в этом опыте? Ответ может быть, например, таким. Теперь я знаю, насколько важно располагать точной информацией, а не додумывать то, чего не знаешь наверняка. Второй. Чему я научилась? Я научилась обращать внимание на мелочи и поняла, что нужно всегда задавать уточняющие вопросы. Или с тех пор я не стесняюсь задавать лишние вопросы. Я всегда спрашиваю обо всем, пока не буду уверена, что прояснила для себя все моменты. Третий. Как мне пригодится этот опыт? Когда я окажусь в ситуации, в которой нужно будет уточнить детали, я это сделаю, чтобы моя ответственность за происходящее оставалась со мной. Проработайте так все три ситуации, можно больше, и возьмите себе за привычку анализировать подобным образом все свои ошибки. А теперь обещанное упражнение, о котором я уже неоднократно упоминала. Упражнение «Перезагрузка с ответом». Думаю, если вы уже прочли первую книгу автора жизни или прошли марафон, то, скорее всего, являетесь человеком с оптимистичными взглядами на окружающий мир. В то же время жизнь любит подкидывать сюрпризы и испытания, и порой даже самые заядлые оптимисты могут утратить бодрость духа и впасть в уныние. Главное, чтобы при этом они могли осознать, что с ними происходит. Осознание ситуации ведет к ее исправлению. Если у вас есть намерение выйти из сложившихся обстоятельств победителем, а не искать виновных в своих победах, то это упражнение создано специально для решения этой задачи. Но даже если вы не замечали за собой слабостей и уныние вас не настигло, с помощью этого упражнения вы можете улучшить качество проживания своей жизни и войти в ресурсное состояние. Итак. Выберите ситуацию, которая повергает вас в уныние. Либо просто подумайте, какие вопросы на данный момент требуют ответа, какую ситуацию вы хотели бы улучшить. Ведь уныние — это отсутствие сил или возможностей для решения какой-либо задачи. Поэтому вы и будете просить у Вселенной помощи в виде подсказки о том, где взять источник силы. Или предоставить вам вариант решения, стоящей перед вами задачи. Сформулированный запрос запишите на листе бумаги. Сам лист сверните и положите в карман. Он вам еще пригодится. Теперь переходим непосредственно к самой перезагрузке. Для выполнения упражнения я рекомендую выбрать время, в идеале не менее 2 часов, когда вас наверняка никто не побеспокоит. Желательно, чтобы это были вечерние часы, и после выполнения упражнения вы сразу легли спать. Но даже если вы не уверены, что сможете выкроить столько времени или не сможете лечь спать сразу после выполнения упражнения, помните о том, что выполненное упражнение, пусть даже и за 10 минут, лучше идеально продуманного, но так и не сделанного. Я опишу идеальный вариант, а вы сделайте так, как сможете. Адаптируйте его под свои условия. Прогуляйтесь к водоему. В идеале около часа идете к нему. С любимой музыкой в ушах. Либо, если находитесь на природе, хорошо бы вслушиваться в ее звуки. Шелест листвы, пение птиц, плеск воды или шум ветра. Главное, чтобы ваш разум наслаждался приятными для вас звуками. Включите в наушниках звуки природы, либо колокольный звон, либо послушайте записанную медитацию. Водоем находится ближе? Отлично. Потратьте на путь к нему меньше времени. Придите и полюбуйтесь его видом. Поблизости вовсе нет водоема. Не беда. Возможно, у вас в доме есть аквариум. Впрочем, подойдет и ванна со свечами, либо маленький настольный фонтан. Разожгите костер, если находитесь на природе. Или если вы дома и у вас есть камин, разожгите его. Нет камина, зажгите свечу. Понаблюдайте за тем, как танцуют языки пламени. Помедитируйте. Насладитесь его завораживающей красотой. В идеале вокруг вас должны присутствовать все четыре стихии – земля, вода, огонь, ветер. Если вы не на природе, в качестве земли подойдет горшок с комнатным цветком. Для движения воздуха просто откройте окно. Теперь примите удобное положение. Сядьте или лягте, в зависимости от ситуации. Закройте глаза. Почувствуйте свое тело. Пронаблюдайте, как оно расслабляется в такой последовательности. Пальцы ног, ступни, голени, икры, бедра, область таза, живот, грудь, спина, шея, лицо, голова, плечи рук, пальцы рук. Ощутите во всем теле тяжесть, не позволяющую пошевелиться. Еще раз обратите внимание на свое тело целиком и попросите у Вселенной. Показать на понятном для вас языке — это очень важное уточнение, ведь именно в том и смысл, чтобы получить понятную для вас подсказку. Выход из записанной вами на бумаге ситуации. Вспомните, что писали, и представьте, что читаете этот текст. Предоставить подсказку, информацию, чему вы должны научиться. Опять же, в доступной для вас форме. Или разрешить сложившуюся ситуацию наилучшим для вас образом. Поблагодарите Вселенную за помощь. Теперь ощутите, как ваше тело вновь наливается силой, к нему возвращается возможность двигаться. Вы чувствуете себя отдохнувшей. Откройте глаза, осмотритесь, прислушайтесь к звукам. Понаблюдайте немного за водой. Посмотрите, как колышется язычок пламени. Ощутите движение воздуха и запах земли. Почувствуйте себя частью единого целого. Достаньте листок, на котором записали свой запрос, и сожгите его, развейте пепел по воздуху. Идеально, если вы сразу отправитесь спать. Но даже если у вас получилось выполнить это упражнение днем или утром, ничего страшного. Просто перед сном мысленно повторите свое обращение к Вселенной. Ответ может прийти во сне, а может в изменении ситуации. Ваша ответственность — внимательно искать знаки и распознавать их. После выполнения этого упражнения я получаю много откликов, в которых мне рассказывают о том, какие подсказки получают люди, как коренным образом меняется их жизнь. Приведу подобную историю. Меня долго мучила одна идея. Говорю «мучила», потому что она действительно была мучительной. Я понимала, что думаю не в очень правильную, в моем понимании морали, сторону. Но избавиться от этих мыслей не могла. Обдумывала разные варианты воплощения этой идеи, но никак не могла решиться на ее осуществление. И тут, как всегда вовремя, это упражнение. Я проделала все, как Аня рекомендовала. Сходила, прогулялась к водоему, разожгла небольшой костерок, помедитировала и задала Вселенной вопрос, как мне поступить в этой ситуации. Это было днем. Спать сразу не легла. Вечером я забыла повторить вопрос, просто легла и заснула. И мне приснился сон. В нем обыгрывалась именно эта моя идея. Вот только развитие событий было совершенно неожиданным. Таким, что повергало меня чуть ли не в ужас. И вот во сне, не осознавая, что сплю, я в отчаянии думала. Зачем? Зачем я все это затеяла? Доигралась. О таком развитии событий я даже подумать не могла. Нет, не хочу. Я хочу, чтобы всего этого не было. И каким же облегчением было проснуться и осознать, что это был всего лишь сон. Я тут же стала благодарить Вселенную за то, что она дала мне ответ таким очень понятным мне образом. Больше эта мысль меня не посещала, как отрезала. На марафоне я даю еще два упражнения, расскажу кратко о них. Альтернативная реальность. При выполнении этого упражнения в течение недели участники выстраивают реальность, альтернативную той, которая их не устраивает. Это в буквальном смысле переписывание сценария жизни. Фишка заключается в том, что при длительной проработке этого упражнения сознание переключается с нежеланного сценария на новый, выдуманный, и начинает его воспринимать как реально существующий. А по принципу «что думаем, то и получаем» эта альтернативная реальность начинает становиться самой, что ни на есть, настоящей. Очная ставка. Это упражнение не для всех. Оно необходимо тогда, когда другими способами справиться с унынием не получается. Это очная ставка с самим унынием. При его выполнении вы сможете узнать у своего уныния, зачем оно к вам пришло, что хочет вам показать и на какой новый уровень может вас вывести. Дневник автора жизни. Часть 4. Июль 2019 года. Октябрь близился. Ответов от риэлторов не было. Логично, что я не собиралась продолжать жить в той же квартире после развода. Юриста у меня тоже еще не было. И более того, я не могла поехать в Россию, чтобы на месте с этим разбираться. Мне нужно было работать. И тут на другом марафоне, но тоже по личностному развитию, на мой вопрос отзывается девушка, сама по себе, и предлагает помочь. Дар небес и просто невероятный человек. Все в мире не просто так. Мы с ней начинаем заниматься оформлением документов на развод. Все видится радостно. Юрист есть. Словесное согласие супруга есть. Скоро подходит срок. 1 августа. Когда можно подать на бессрочный вид на жительство. Лишь квартиры нет. Коллега приезжает из отпуска и сияет. Они помирились, все хорошо. Никто никуда не переезжает. И вообще, там прям реально счастье. Круто, когда проблемы решаются неделей тесного общения друг с другом. Его сияющие глаза — это просто праздник моей души. И тут он говорит, что раз его переезд отменяется, то он позвонил буквально вчера своему риэлтору и отменил встречу на подписание контракта. И только сейчас ему пришло в голову спросить меня, не хочу ли я в эту квартиру вместо него вселиться. Квартира будет готова к 1 октября. К 1 октября, Карл. На что я говорю, конечно, да, конечно, да, конечно. Звоним тут же риэлтору, он никого еще не нашел, потому что это вообще такое сообщество, в которое очень редко людей берут, и особенно со стороны. По протекции моего коллеги и еще одного коллеги мне назначают встречу на 1 августа. Тогда же, когда у меня встреча в отделении по делам иностранцев. Продолжение следует.